Суббота, 7 ноября, вечер. Оскар накрывал на стол, а папа мыл посуду. Утка получилась, пальчики оближешь. На этот раз без дроби. Тарелки даже мыть было незачем. Доев дичи почти всю картошку, они начисто подчистили всю подливку хлебным мякишем. Это было самое вкусное. Вылить на тарелку соус и макать туда куски пористого белого хлеба, мгновенно впитывающие в себя жижу и тающие во рту. Папа не особенно кулинарничал, но три блюда — картошку с мясом, жареную селедку и морскую птицу — он готовил так часто, что уже набил руку. Завтра им предстояло готовить картошку с остатками дичи. Перед ужином Оскар провел целый час в своей комнате. У него здесь была собственная комната. Довольно убогая по сравнению с их городской квартирой, но ему здесь нравилось. В городе у него висели плакаты, фотографии и всякая всячина, которая постоянно менялась. Здесь же никогда ничего не менялось, за что он и любил эту комнату. Она выглядела так же, как когда ему было 7 лет. Стоило ему сюда войти, втянуть носом хорошо знакомый запах сырости, еще витавший в воздухе после спешной протопки, как у него возникало ощущение, что время здесь стоит на месте. Тут по-прежнему хранились комиксы про Дональда Дака и медвежонка Бамса, собранные за несколько летних каникул. В городе он их больше не читал, но здесь другое дело. Он знал все истории наизусть и все равно их перечитывал. Пока из кухни струились запахи, он лежал на своей кровати и читал старый номер комиксов про Дональда Дака. Дональд Дак, утята и дядюшка Скрудж отправились в далекую страну, где не было денег, и крышечки от успокоительного лекарства дядюшки Скруджа стали твердой валютой. Дочитав комиксы, Оскар какое-то время провозился со своими блеснами, крючками и грузилами, до сих пор хранившимися в старой коробке для шитья, подарок отца, прикрутил новые крючки к донке, 5 штук, и привязал наживку на салаку на лето. Потом они поели, и когда папа домыл посуду, сели играть в крестики-нолики. Оскар любил вот так сидеть с отцом. Листок в клеточку на узком столе, их головы, склоненные над бумагой, почти касаются друг друга. Потрескивание огня в печке. У Оскара, как обычно, были крестики, у папы нолики. Папа никогда не поддавался и до некоторых пор был непобедим, хотя время от времени Оскару и удавалось выиграть партию. Но теперь они играли на равных. Возможно, благодаря тому, что Оскар так увлекся кубиком Рубика. Одна партия занимала чуть ли не половину листка, и это было Оскару на руку. Он хорошо просчитывал ходы, запоминая подходящие клеточки, куда при определенной последовательности папиных ходов можно было поставить крестик, и выдавал нападение за защиту. Этим вечером выигрывал Оскар. 3 партии подряд были обведены в кружок с буквой «О» посередине, и только одна, маленькая, за которой мысли Оскара были заняты другим, была помечена буквой «П». Оскар поставил очередной крестик, получив вилку из 2 четверок. Очевидное поражение отца, ведь он мог перекрыть ноликом лишь одну из них. Папа вздохнул и покачал головой. «Да, похоже, нашелся и на меня достойный противник». «Похоже на то». Формальности ради папа блокировал ноликом 1 четверку, а Оскар поставил 5-й крестик в оставшемся ряду, обвел партию в кружок и аккуратно вывел букву «О». Папа почесал щетину и вытащил новый листок. Поднял ручку. «Ну уж на этот раз мечтать не вредно. Давай, ты начинаешь». 4 крестика и 3 нолика спустя раздался стук. Дверь распахнулась, и в прихожей послышался топот. Кто-то отряхивал снег с сапог. «Здорово, мужики!» Папа поднял глаза от листка, откинулся на спинку стула и выглянул в прихожую. Оскар сжал губы. «Только не это!» Папа кивнул гостю. «Входи, входи!» «Благодарствую!» Мягкие шаги, будто кто-то шел в шерстяных носках по коридору. Через минуту в кухню вошел Янне со словами: «Так, сидите, значит, отдыхайте». Папа жестом указал на Оскара. «Да, ты же вроде знаком с моим пацаном». «Ну еще бы», — ответил Янне. «Здорово, Оскар, как жизнь?»
«Хорошо. Пока тебя не было, валил бы ты отсюда».
Янне прошествовал к кухонному столу. Шерстяные носки сползли и болтались на ногах, как растянутые ласты. Он отодвинул стул и сел.
«Крестики-нолики режетесь?»
«Да, только сын-то у меня теперь ас. Куда мне до него?»
«Понимаю.
Небось, в городе руку набил?
Ну что, может, тогда со мной сыграешь, а, Оскар?»
Оскар покачал головой. Он даже не мог заставить себя посмотреть Янне в лицо. Он и без того знал, что увидит. Пьяные глаза, рот, растянутый в овечью улыбку. Да, Янне походил на старую овцу, и его светлые кучерявые волосы лишь усиливали сходство. Один из папиных дружков и заклятый враг Оскара. Янне потер руки с таким звуком, словно ладони его были покрыты наждаком. И в свете прихожей Оскар увидел, как на пол посыпались чешуйки кожи. Янне страдал каким-то кожным заболеванием, делавшим его похожим на гнилой красный апельсин, в особенности летом.
«Ну-ну, сидите, значит. Тепло, светло и мухи не кусают».
«Всегда одно и то же. Вали отсюда со своей мерзкой мордой и старыми прибаутками».
«Пап, ну что, доиграем?»
«Да, только у нас же гости».
«Ничего, играйте, играйте».
Янне откинулся на спинку стула с видом человека, которому совершенно некуда спешить. Оскар знал, что битва проиграна. Вечер окончен. Все будет, как всегда. Ему хотелось закричать, что-нибудь разбить, желательно морду Янны. Когда отец подошел к буфету, достал бутылку и две рюмки и поставил их на стол. Янна потер руки, и в воздухе снова заплясали чешуйки.
«О, смотри-ка, кое-что, значит, имеется в закромах-то».
Оскар смотрел на листок с недоигранной партией. Вот здесь он поставил бы следующий крестик. Но на сегодня с этим покончено. Ни крестиков, ни ноликов, ничего. Папа принялся разливать, и водка с бульканьем полилась из бутылки. Узкий стеклянный конус наполнился прозрачной жидкостью. Рюмка в руке отца казалась такой маленькой и хрупкой, почти незаметной. И все равно ей удавалось все испортить. Все. Оскар скомкал листок с незаконченной партией и бросил его в печку. Отец не протестовал. Они с Янной завели разговор о каком-то общем знакомом, сломавшем ногу. Потом поговорили о других известных им переломах, разлили по новой. Оскар сидел перед открытой дверцей печи, наблюдая, как вспыхивает и обугливается листок. Потом принес остальные партии и тоже кинул их в огонь. Папа с Янной взяли рюмки и бутылку и перебрались в большую комнату. Папа позвал его посидеть с ними, поговорить, и Оскар ответил: «Может, позже». Какое-то время посидел, глядя в огонь. Жар ласкал его лицо. Он встал, взял с кухонного стола чистую тетрадь в клеточку, вырвал из нее все страницы и поджег. Когда тетрадь, включая обложку, превратилась в пепел, он принес карандаши и тоже бросил их в печь. Было в ночной больнице что-то особенное. Мот Карлберг за стойкой регистрации окинула взглядом почти пустой зал. Кафетерии и киоски были закрыты, лишь несколько посетителей скользили, как призраки, под высоким потолком. В такой поздний час ей нравилось представлять, что она и только она блюдет покой гигантского здания больницы Дондерит. Конечно же, это было не так. В случае проблемы ей стоило лишь нажать на кнопку, и в течение 3 минут перед ней возникал охранник.
Чтобы скоротать время поздними вечерами, она изобрела одну игру. Она придумывала профессию, место жительства и приблизительную биографию некоего абстрактного персонажа. Возможно, какую-нибудь болезнь. А потом примеряла все это на первого попавшегося человека. Часто результат оказывался, по меньшей мере, забавным. Например, она выдумала пилота, проживающего на Гет-Гаттон, с двумя собаками, о которых во время командировок заботилась тайно влюбленная в пилота соседка, или сосед. Проблема пилота заключалась в том, что ему, или ей, мерещились зеленые человечки в красных колпачках, парящие в облаках, когда он, она, сидела за штурвалом. Дальше оставалось только ждать. Через какое-то время могла появиться суровая старуха, женщина-пилот. В свое время слишком увлеклась спиртным в маленьких бутылочках из бортового запаса, допилась до зеленых чертиков, ее уволили. Теперь сидит целыми днями дома с собаками. А сосед все так по ней страдает. Так Мот коротала долгие ночные часы. Иногда она ругала себя за эту игру, мешающую воспринимать людей всерьез. Но ничего с собой поделать не могла. Вот и сейчас сидела и ждала священника, питающего страсть к ревущим спортивным авто и имеющего склонность подвозить случайных попутчиков в надежде обратить их на путь истинный. Мужчина или женщина? Молодой или старый? Как может выглядеть такой человек? Мот положила подбородок на ладони и посмотрела на вход. Что-то маловато сегодня народу. Время посещений было закончено, а новые пациенты с обычными субботними травмами, зачастую имеющими то или иное отношение к алкоголю, поступали в неотложку. Вертушка дверей закрутилась. Вон он, святоша-автомобилист. Но нет. Это был один из редких случаев, когда ей приходилось признать свое поражение. В дверях стоял ребенок. Хрупкая маленькая девочка лет 10-12. Мот начала было выдумывать цепь событий, которые привели бы к тому, что эта девочка стала бы тем самым священником, но быстро перестала. У девочки был очень несчастный вид. Девочка подошла к большой схеме больницы с разноцветными обозначениями проходов в то или другое отделение. Мало кто из взрослых мог разобраться в ней, что уж говорить про ребенка. Мот перегнулась через стойку и тихо окликнула девочку. «Тебе помочь?» Девочка обернулась, смущенно улыбнулась и двинулась к ней. Волосы ее были влажными, пара не успевших растаять снежинок белели на черных прядях. Она не потупилась, как часто делают дети, попав в незнакомую обстановку. Нет, темные печальные глаза смотрели прямо на Мот все то время, пока девочка приближалась к стойке. В голове Мот промелькнула мысль, четкая, как произнесенные слова. Нужно ей что-нибудь дать. Что бы ей такое дать? Впав в ступор, она начала лихорадочно перебирать в голове содержимое своего письменного стола. Карандаш, надувной шарик. Девочка встала перед ней так, что над краем стойки торчали лишь голова и шея. «Извините, я ищу своего отца. Он пациент больницы?» «Да, вернее, я точно не знаю». Мот посмотрела на крутящиеся двери. Взгляд ее побродил по вестибюлю и остановился на девочке. На ней даже не было куртки, только черный вязаный свитер, усеянный каплями и снежинками, сверкающими в свете ламп. «Милая, ты совсем одна? Так поздно?» «Да, я только хотела узнать, здесь ли он». «Ладно, посмотрим». «Как его зовут?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» Девочка потупила взгляд, будто ища что-то на полу. Когда она снова подняла голову, ее большие черные глаза увлажнились, а нижняя губа дрожала. «Нет, он... Я знаю, что он здесь». «Деточка, ну что ты?» Мот почувствовала, как в груди что-то вот-вот лопнет, и засуетилась, стараясь помочь делом. Она наклонилась, вытащила из нижнего ящика стола рулон бумажных полотенец, оторвала кусок и протянула девочке. Она испытала облегчение от того, что смогла ей хоть что-то дать, пусть даже кусок бумаги. Девочка высморкалась и вытерла глаза каким-то очень взрослым жестом.
«Спасибо».
«Я даже не знаю, а что с ним?»
«Он... его арестовала полиция».
«Но тогда, может быть, тебе лучше спросить у них?»
«Да, но его держат здесь. Он болен».
«А что у него за болезнь?»
«Он... я знаю только, что он здесь. Где он может быть?»
«Наверное, на последнем этаже, но туда нельзя без предварительной договоренности».
«Я только хотела узнать, где его окно, чтобы я могла...» «Не знаю».
Девочка опять расплакалась. Горло Мот сжалось до боли. Девочка хотела знать, где ее папа, чтобы стоять под окнами больницы в снегопад и смотреть на его окно. Мот сглотнула.
«Если хочешь, я могу туда позвонить. Уверена, что тебя пустят». «Нет, спасибо, теперь я знаю. Теперь я могу. Спасибо, спасибо».
Девочка повернулась к ней спиной и направилась к дверям.
«Боже, эти несчастные семьи!»
Девочка скрылась за дверью, а Мот сидела и смотрела ей вслед.
«Что-то тут не так».
Мот попыталась припомнить, как она выглядела, как двигалась. Что-то в ней было не то, что-то странное. Через полминуты Мот поняла, в чем дело. Девочка была босая. Мот выскочила из-за стойки и подбежала к дверям. Ей только в исключительных случаях разрешалось оставлять стойку без присмотра, но она решила, что сейчас тот самый случай. Она нетерпеливо протиснулась сквозь вертушку, скорее, да скорее же, и выбежала на стоянку автомобилей. Девочке и след простыл. Что же делать? Нужно, наверное, вызвать социальные службы, чтобы они убедились, что за девочкой есть хоть какой-то присмотр. Видимо, никто не знал, что она здесь. Это все объясняло. Кто же ее отец?
Мот оглядела парковку, но девочки не было видно. Она пробежала вдоль больницы по направлению к метро. Пусто. По дороге обратно она лихорадочно соображала, кому позвонить и что предпринять.
Оскар лежал в своей постели в ожидании оборотня. В его груди кипели ярость и отчаяние. Из гостиной доносились громкие голоса отца и Янны, заглушаемые музыкой из кассетника. «Братья Юб». Оскар не мог различить слов, но он и без того знал эту песню наизусть. «Живешь в деревне, нужна скотина, фарфор продали, свинью купили». На этом месте музыканты принимались изображать разных животных. Вообще-то они всегда казались ему смешными. Но сейчас он их ненавидел. За то, что они принимают во всем этом участие, поют свою идиотскую песню, пока папа с Янной сидят и напиваются. Он прекрасно знал, как все будет дальше. Через час-другой бутылка будет допита, и Янна отправится домой. Потом папа немного послоняется по кухне, пока не решит, что ему непременно нужно побеседовать с Оскаром. Он войдет к нему в комнату, только это будет уже не папа, а воняющая перегаром размазня, полная слюнявых нежностей и сентиментальных соплей. Поднимет Оскара из постели, поговорить о том, как он до сих пор любит маму, о том, как любит Оскара, а Оскар его любит, будет заплетающимся языком рассказывать обо всех нанесенных ему несправедливых обидах и в худшем случае совсем заведется и разозлится. Он никогда не поднимал на Оскара руку, нет, но для Оскара не было ничего хуже того, что в эти минуты происходило у него в глазах. От папы не оставалось и следа. Вместо него появлялся монстр, каким-то образом овладевший его телом. Тот, кем папа становился после выпивки, не имел ни малейшего отношения к нему трезвому. Поэтому легче было думать о папе, как об оборотне. Представлять себе, что в теле отца действительно таится совсем другое существо. Как луна пробуждает в оборотне волка — Так алкоголь пробуждал в папе эту чуждую сущность. Оскар взял номер комиксов про медвежонка Бамса, попытался читать, но никак не мог сосредоточиться. Он чувствовал себя брошенным. Через час или около того ему предстояло остаться наедине с монстром. И единственное, что он мог сделать, — это ждать. Он швырнул комиксы в стену, встал с кровати и вытащил бумажник. Билеты на метро и две записки от Элли. Он разложил их в ряд на кровати. Окошко день, а радость из окошка. И сердечко. До вечера, Элли. И вторая. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Вампиров не бывает. Ночь повисла тонким покрывалом за окном. Оскар закрыл глаза и представил себе дорогу в Стокгольм. Стремительно мелькающие дома, сады, поля. Он влетел во двор в Блакеберге и дальше в ее окно и увидел Элли. Открыв глаза, он уставился на черный прямоугольник окна. Где-то там она. Братья Юб затянули новую песню про велосипед с проколотой шиной. Папа и Янна чему-то громко смеялись. Слишком громко. Последовал грохот какого-то предмета, падающего на пол. Ну, и какого монстра ты выбираешь? Оскар запихнул записки Элли обратно в бумажник и оделся. Проскользнул в коридор, надел ботинки, куртку, шапку. Несколько секунд тихо постоял в прихожей, прислушиваясь к голосам в гостиной. Обернулся, уже собираясь уйти, но, заметив что-то, остановился. На галошнице в прихожей стояли его старые резиновые сапоги, которые он носил, когда ему было года 4. Они стояли здесь, сколько он себя помнил. А рядом огромные отцовские сапоги фирмы «Треттерн». На одном заплатка из тех, какими латают велосипедные шины. Почему он их не выбросил? И Оскар понял. Из сапог вдруг выросли две фигуры, стоявшие к нему спиной. Папина широкая спина, а рядом маленькая Оскара. Ладошка Оскара в папиной руке. Они шли по скалистому склону в резиновых сапогах, наверное, за малиной. Оскар шмыгнул носом. В горле стоял плач. Он протянул руку, чтобы коснуться маленьких сапог. Из гостиной донесся пьяный смех. Голос Янны, не похожий на себя. Наверное, кого-то пародирует. У него это хорошо получается. Пальцы Оскара сомкнулись на голенищах маленьких сапог. Да, он и сам не знал, почему, но это показалось ему правильным. Он украдкой открыл входную дверь и закрыл ее за собой. Ночь была морозной, снег переливался морем крошечных бриллиантов в лунном свете. Крепко зажав сапоги в руке, он направился к шоссе. Охранник спал. Молодой полицейский, представленный после того, как администрация больницы отказалась каждый день выделять по человеку на охрану Хокона. Правда, дверь запиралась на кодовый замок. Наверное, поэтому он и осмелился задремать. Горел один ночник, и Хокон изучал размытые тени на потолке, как человек, лежащий в траве, наблюдает за облаками. Он пытался различить формы, фигуры среди теней. Он не знал, сможет ли теперь читать, но его неудержимо тянуло к книгам. Элли больше не было рядом, и то, что определяло его прежнюю жизнь, постепенно возвращалось к нему. Ему дадут пожизненное заключение, и он потратит его на чтение книг, которые не успел прочесть, всего того, что давно обещал себе прочитать. Он перебирал в голове все книги Сельмы Лагерлёв, когда тихий скрип прервал его мысли. Он прислушался. Снова скрип. Звук шел от окна. Он повернул голову, насколько это было возможно, и посмотрел в ту сторону. На фоне черного неба проступал более светлый овал, освещенный лучами ночника. Рядом с овалом возникло маленькое светлое пятно, покачалось из стороны в сторону. Рука. Ему махали рукой. Ладонь скользнула по стеклу, и послышался тот самый скрипучий звук. «Входи, любовь моя, входи!» Но окно было заперто, и даже если бы оно было открыто, его губы не смогли бы сложить слова, которые позволили бы Элли войти. Он мог бы, наверное, пригласить ее жестом, но он никогда толком не понимал, как это работает. А может... Он осторожно спустил сначала одну ногу с кровати, затем другую, попробовал встать. Ноги подкашивались, отказывая после 10 дней неподвижности. Он оперся о кровать, чуть не упав. Трубка капельницы натянулась, оттягивая кожу там, где сидела игла. К ней подключили какую-то хитрую сигнализацию. Вдоль всего шланга тянулся тонкий электрический провод. Стоит ему выдернуть наконечник, и сигнализация сработает. Он отвел руку назад, ослабляя натяжение, и повернулся к окну. Светлый овал все еще маячил в темноте, дожидаясь его. «Я должен это сделать». Стойка капельницы была на колесиках, аккумулятор сигнализации был закреплен под пакетом. Хокон подтянул к себе стойку, ухватился за нее. Опираясь на нее, стал потихоньку подниматься. Осторожно сделал шаг. Комната поплыла перед его глазами. Он остановился, прислушался. Дыхание охранника по-прежнему было ровным. Муравьиными шажками он пересек комнату. При первом же скрипе колес он снова остановился и прислушался. Что-то подсказывало ему, что он видит Элли в последний раз, и он не хотел все испортить. Силы были на исходе, как после долгого марафона, когда он, наконец, добрел до окна и прижался к нему лицом, так что желатиновая пленка, покрывавшая кожу, размазалась по стеклу, и он снова почувствовал жжение. Лишь пара сантиметров двойного стекла отделяла Хокона от его возлюбленной. Элли провела рукой по стеклу, словно лаская его изуродованное лицо. Хокон поднес глаз как можно ближе, и все равно черные глаза Элли стали расплываться, потеряли четкость. Он думал, что слезные каналы были тоже выжжены, как и все остальное. Но это оказалось не так. Слезы наполнили его глаз и ослепили его. Его искусственное веко не справлялось с работой, и ему пришлось осторожно провести здоровой рукой по глазу, в то время как тело сотрясалось от рыданий. Его рука нащупала ручку створки, повернула. Из дыры, некогда служившей ему носом, закапала на подоконник, когда ему удалось открыть окно. Холодный воздух ворвался в палату. Еще немного, и охранник проснется, это был лишь вопрос времени. Хокон протянул здоровую руку Элли. Она вскарабкалась на подоконник, зажала его руку в ладонях и поцеловала. Прошептала: «Ну, здравствуй, друг». Хокон медленно кивнул, давая понять, что он ее слышит. Затем высвободил свою ладонь и погладил Элли по щеке. Кожа под его рукой была как заледеневший шелк. И на него снова накатило. Он не станет гнить ни в какой тюрьме, погрузившись в бессмысленные буквы. Не станет терпеть унижение от других заключенных, в чьих глазах он совершил страшнейшее из преступлений. Он будет с Элли. Он... Элли наклонилась к нему, скрючившись на подоконнике. «Что я могу для тебя сделать?» Хокон отнял руку от щеки и указал на свое горло. Элли покачала головой. «Но ведь тогда мне придется тебя убить после». Хокон провел рукой по ее лицу, прикоснулся указательным пальцем к ее губам, застыл. Снова отнял руку, указал на свое горло. Дыхание белым облаком вырывалось изо рта, но он не мерз. Через 10 минут Оскар уже дошел до магазина. Луна следовала за ним от самого отцовского дома, играя в прятки за верхушками сосен. Оскар посмотрел на часы. 10:30. Он вычитал в расписании, висевшем в прихожей, что последний автобус в Нортелли уходит в 1:30. Он пересек площадку перед магазином, залитую светом с бензоколонки, и двинулся в сторону Капельшерсваген. Он никогда раньше не ездил автостопом, и мама бы с ума сошла, если бы узнала. Сесть в машину с незнакомыми людьми. Он ускорил шаг, миновав пару освещенных вилл. Там в тепле сидели люди, и им было хорошо. Дети спали в своих кроватях, не беспокоясь о том, что их вот-вот разбудят родители и станут нести какую-то чушь. Это папа во всем виноват, а не я. Он посмотрел на сапоги, которые все еще держал в руках, швырнул их в канаву и остановился. Сапоги лежали на снегу в лунном свете, как 2 темных комка земли. «Мама больше никогда меня к нему не пустит». Папа обнаружит его отсутствие примерно через час. Бросится его искать по окрестностям, звать по имени, потом позвонит маме. Звонит? Наверное, да. Узнать, не звонил ли Оскар. Мама сразу услышит по голосу, что папа пьян, и устроит... Стоп. Придумал. Как только он доберется до Нортелли, он позвонит папе из автомата. Скажет, что уехал в Стокгольм и заночует у приятеля, а завтра, как ни в чем не бывало, придет домой к маме. И папе урок, и головной боли удастся избежать. Отлично. И еще... Оскар спустился в канаву, поднял сапоги и, распихав их по карманам, продолжил путь. Вот теперь все было хорошо. Теперь Оскар сам решал, куда пойти, и луна дружелюбно подмигивала ему, освещая дорогу. Он помахал ей рукой и запел. Шел как-то Фритьев Андерсон, на шляпу сыпал снег. Дальше слов он не знал, так что стал просто напевать мелодию. Через 500 метров на дороге появилась машина. Он услышал шум мотора задолго до ее появления и остановился, вытянув руку с оттопыренным большим пальцем. Машина проехала мимо, остановилась и дала задний ход. Дверь со стороны пассажирского сиденья открылась. За рулем сидела женщина, чуть моложе его мамы. Бояться было нечего. «Здравствуй, тебе куда?» «В Стокгольм. Ну или в Нортелли». «Я еду в Нортелли, так что...» Оскар наклонился, заглянув в машину. «Ой, а твои мама с папой знают, что ты здесь?» «Да, папина машина сломалась и...» «Короче, так получилось». Женщина посмотрела на него, раздумывая. «Ну ладно, садись». «Спасибо». Оскар сел в машину, закрыл дверь, и они тронулись с места. «Тебе на автовокзал?» «Да, пожалуйста». Оскар выпрямился на сиденье, радуясь теплу, растекавшемуся по телу, особенно по спине. Наверное, сиденье было с подогревом. Все оказалось проще, чем он думал. За окном проносились освещенные дома. «Ну и сидите там. С песнями, с плясками, в Испанию и куда-то там еще». «Ты живешь в Стокгольме?» «Да, в Блакеберге». «Блакеберг — это где-то на западе, да?» «По-моему, да. Район называется Западный, так что, наверное». «Понятно. У тебя там какие-то дела?» «Да. Наверное, что-то важное, раз ты сорвался посреди ночи». «Да. Очень». В комнате стоял холод. Тело затекло после долгого сидения в неудобной позе. Охранник с хрустом потянулся, бросил взгляд на кровать и тут же окончательно пришел в себя. Пусто. Холод. Черт! Он поднялся на дрожащих ногах, огляделся. Слава богу, он не сбежал. Но как, черт возьми, он дотащился до окна, и... это еще что? Маньяк стоял, прислонившись к оконной раме, а у плеча громоздился какой-то черный комок. В прорези больничной рубашки белел голый зад. Охранник сделал шаг к окну и ахнул. Комок оказался головой. Пара темных глаз уставились прямо на него. Он потянулся к кобуре, но вспомнил, что оружие у него отобрали из соображений безопасности. Пистолет лежал в сейфе в коридоре. К тому же при ближайшем рассмотрении он понял, что перед ним ребенок.
«Стоять! Не с места!»
Он бросился к окну, и девочка подняла голову. В ту самую секунду, когда он добежал до нее, девочка соскочила с подоконника и метнулась куда-то вверх. Ее ноги еще долю секунды виднелись за окном, затем исчезли. «Она ж босая!» Охранник высунул голову в окно, успев разглядеть тень, исчезнувшую на крыше. Рядом послышался тяжелый хрип. «Ах ты черт, вот черт!» Рубашка на плече и на спине маньяка отливала в лунном свете черными пятнами. Голова его повисла, а на шее зияла свежая рана. Сверху доносился металлический грохот, словно кто-то скакал по жестяной крыше. Охранника будто парализовало. Так, как там по инструкции? Что важнее? Он никак не мог вспомнить. Сначала следовало спасать жизнь. Но здесь были и другие, которые могли... Он побежал к двери, набрал нужную комбинацию, выскочил в коридор и закричал: «Сестра! Сестра! Скорее! Здесь срочно нужна помощь!» Он помчался к пожарной лестнице, в то время как дежурная сестра выбежала со своего поста и устремилась в палату, которую он только что покинул. Пробегая мимо него, она спросила: «В чем дело? Неотложный случай. ЧП. Позовите кого-нибудь. Произошло убийство». Это слово далось ему нелегко. Он никогда раньше такого не видел. Ему поручили эту нудную работу как раз из-за его неопытности, можно сказать, незначительности. Он вытащил на бегу рацию и вызвал подкрепление. Сестра готовилась к худшему. Тело на полу в луже крови, труп, болтающийся на скрученной простыне на трубе отопления. И с тем и с другим ей уже приходилось сталкиваться. Войдя в палату, она увидела лишь пустую постель и какую-то кучу у окна. Сначала она решила, что это одежда, наваленная на подоконнике. Потом заметила, что куча шевелится. Она бросилась туда, чтобы предотвратить непоправимое, но пациент ее опередил. Он был уже на подоконнике, наполовину свесившись наружу, когда она подоспела к нему. Она успела ухватить лишь край больничной рубашки за мгновение до того, как тело перевалилось через подоконник, и наконечник капельницы выскочил из вены. Звук рвущейся ткани, и она осталась стоять с голубым лоскутом в руках. Пару секунд спустя она услышала глухой шлепок. Это тело достигло земли. Затем сработала сигнализация на капельнице. Водитель такси подъехал ко входу в реанимацию. Старик на заднем сиденье, всю дорогу развлекавший его рассказами о своей сердечной недостаточности, открыл дверь, но оставался сидеть, явно рассчитывая на помощь. «Ладно, ладно». Водитель открыл свою дверь, обошел вокруг машины и протянул руку старикану. Снег сыпался за ворот его куртки. Старик уже оперся было на его руку, но тут взгляд его остановился на какой-то точке в небе, и он застыл. «Давайте, я держу». Старик указал куда-то вверх. «Что это?» Водитель посмотрел туда, куда указывал старик. На крыше больницы стоял человек. Невысокого роста, обнаженный торс, руки по швам. Нужно поднять тревогу. Следовало включить рацию, но он стоял, не смея двинуться с места. Малейшее движение, и нарушится равновесие, и маленький человечек упадет с крыши. Он почувствовал боль в руке. Старик впился когтистыми пальцами ему в ладонь. Но даже это не заставило его двинуться с места. Снег летел в глаза, и он моргнул. Человек на крыше раскинул руки, поднял их над головой. Что-то натянулось между руками и телом. Какая-то мембрана. Старик оперся на его руку, вылез из машины и встал рядом. ту секунду, когда плечо старика коснулось его собственного, человек, ребенок, полетел вниз. У водителя вырвался невольный возглас, а пальцы старика снова впились ему в ладонь. Ребенок падал прямо на них. Они инстинктивно пригнулись, прикрывая головы руками. Ничего не произошло. Когда они снова подняли головы, ребенка не было. Водитель огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме падающего снега в свете фонарей. Старик прохрипел:
«Ангел смерти! Это ангел смерти! Я никогда отсюда не выйду!»